православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. В это воскресенье по православному календарю неделя всех святых, праздник, который отмечается через неделю после Троицы. И накануне этой даты мы решили поговорить о христианских святых, их прославлении и почитании. Почему почитание множества святых не есть многобожие, а почитание их мощей не есть язычество? В какой момент и по каким критериям совершается канонизация? Об этом и многом другом поговорим с протоиереем Алексеем Горшковым, который войдет в студию через несколько минут. А прямо сейчас новости митрополии в рубрике «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. Первый благодарственный молебен отслужили под сводами строящегося Спасского кафедрального собора. На богослужение пришли работники газовых компаний региона, перечислившие 1 700 000 рублей на продолжение строительства главного храма Пензенской земли, говорит генеральный директор газовой компании Игорь Борисов.
Чтобы это не была разовая акция, для этого есть воля Господа и желание народа. То есть люди будут собирать, будут сдавать деньги, мы только будем этому благодарны.
В центре строящегося собора пока тонна арматуры и еще сырые колонны. Но место будущего алтаря уже обозначено. Первый благодарственный молебен возглавил глава Пензенской митрополии. По его окончании владыка Серафим вручил будущим прихожанам сертификаты меценатов и напомнил историю первохрама Пензы.
Этот храм был заложен первый в основании нашего города. Фактически, это начало города Пензы. Здесь, на этом месте, был построен первый деревянный храм города-крепости Пенза.
Члены попечительского совета собора отмечают, за две прошедших недели сбор средств на продолжение строительства стал активней, говорит член попечительского совета по возрождению собора Светлана Пенишина.
В трудной ситуации к кому обращаемся? К Господу Богу. Поэтому всегда говорим: Господи, помоги. Жители и кирпичиками, и денежными средствами помогут восстановлению нашего главного кафедрального собора.
Это позволило ускорить строительные работы, и с наступлением холодов здесь планируют начать внутреннюю отделку, рассказывает руководитель строительного отдела епархии протоиерей Иоанн Еворский.
Сейчас мы активизируем все работы по иошескатуриванию и подделке нашего Спасского собора, так что эти денежки пойдут в нужное дело.
Пензенцы теперь могут сделать пожертвования на строительство Спасского кафедрального собора, не выходя из дома. Такую возможность предоставляют все операторы мобильной связи в регионе. Чтобы внести свой вклад в восстановление первого храма Пензы, достаточно отправить смс-сообщение со словом «Пенза собор» на номер 7522. Стоимость одного сообщения – 50 рублей. Напомню, слово «Пенза собор» на номер 7522. Это нововведение стало главной темой очередного заседания штаба по строительству собора, говорит начальник штаба Александр Еремкин.
Чтобы довести информацию до населения, чтобы население могло свои пожертвования направить через СМС-сообщение. Эта работа сегодня проведена, она не так-то быстро. Это нужно было найти провайдера в Москве, нужно найти было банк в Москве, нужно с нашим оператором заключить договора. По сегодня эта вся работа сделана. И вот сегодняшняя встреча именно будет связана с тем, чтобы информацию по СМС-сообщениям люди могли увидеть и по телевидению, прочитать в газетах, услышать по радио.
В настоящее время продолжаются работы на кровле и барабанах под куполами храма, штукатурят стены. В ближайшей перспективе штукатурка и отделка колокольни. По словам Александра Еремкина, внешний собор может обрести законченный вид уже в сентябре.
Седмица.
На Троицу митрополит Серафим совершил литургию в главном соборе Троицкого женского монастыря Пензы. С этого дня впервые после Пасхи возобновляются коленопреклоненные молитвы.
Тебе молимся и тебе просим, владыка человеколюбчи, Отца Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святаго, и Марии Преснодевы, и Преславной Богородицы.
Владыка поздравил насельниц обители с престольным праздником и передал им на постоянное хранение великую святыню, частицу мощей преподобного Александра Свирского из Тихвинской епархии. Имя этого угодника Человека Божия носят в постриге настоятельница, игумени Александра, и в честь него до разрушения был назван надвратный храм обители. Также Высокопреосвященный Серафим подарил монастырю список с афонского образа Божией Матери «Отрада и утешения».
Этот образ написан до революции монахами этой обители. И я надеюсь, что этот образ станет новой святыней для сестер, особенно в этот юбилейный год, когда мы все празднуем тысячелетие присутствия русского монашества на святой горе Афон.
В этот же день владык вручил благотворительнице монастыря Ларисе Николаевне Ефимовой орден преподобной Ефросинии Московской. Село Новые Печуры Наровчатского района на Троицу съезжаются со всех уголков области, чтобы навестить родных и угоститься мордовским обрядовым квасом – пазой. Начинается праздник, конечно же, с торжественного богослужения в храме. Многие приходят на службу в нарядных мордовских костюмах, ведь именно этот праздник сельчане считают главным в году. После службы все расходятся по домам, но только для короткого отдыха. В обед печурцы вновь соберутся для угощения квасом. По древней традиции каждый год выбираются семьи, кто будет его варить для своего села. В этом году такой честью удостоилась Нина Петровна Мизина. Готовиться начала еще осенью.
Свекла сахарная сушила, потом три раза ставила в эту в печку, а потом все уже мешок собрала, а вот сейчас весной вот уже кипятили.
Варить квас пришлось несколько дней. Процесс нелегкий, все делается на костре. Фляги с напитком хранятся в сарае до Дня Святой Троицы. Затем их перевозят в так называемые поварни. Сюда же каждый приносит из дома угощение. Обе находятся во овраге у родников. Древний языческий обряд поклонения воде приобрел православный характер. Обязательный атрибут – маленькая избушка с иконами. Здесь же растут березы, народный символ праздника Троицы. И начинается праздник с молитвы.
И спаси, блажи души наша.
И только после них начинается угощение свекольным квасом всех пришедших жителей.
На нашем языке мы его называем поза, а на русском языке красный квас. Очень вкусный, попробуйте, не пожалеете.
Именно в этот день в село приезжают из всех уголков области. Те, кто родился и вырос здесь, приезжают даже из-за границы.
Каждый год приезжаем на Троицу, нас встречают. Нас много братьев и сестер, но очень хорошо тут встречать. Ну, там очень тяжело. В общем, мы 3 километра от Луганска.
Угощение квасом будет продолжаться 3 дня. Самый долгожданный момент происходит на 2-й день. Передача права варить пазу на следующий год, говорит учительница Галина Шиндяпкина.
Завтра будут, женщины придут все в национальных костюмах. А вот те, которые будут принимать поз на следующий год, их мужчинки будут подбрасывать кверху. Вот, значит, там такие слова говорят. Если, ну, чтобы вот как мы вас легко подбрасываем, так, чтобы у вас и поза варилась легко, так, чтобы у вас вот год этот прошел легко.
Как правило, за жизнь удается варить пазу для родного села всего лишь 2-3 раза. И это привилегии люди ждут не одно десятилетие.
Седмица.
Накануне Великого праздника, в Троицкую родительскую субботу, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил литургию и панихиду в старейшем кладбищенском храме Пензы во имя Митрофана Воронежского.
Мы с вами вспоминаем сегодня всех тех, кто в вере, в надежде жизни вечной, в мире с церковью скончался и отошел в мир иной. Молимся за тех, кто не смог и не успел примириться с церковью Божией, с Богом и с самим собой. И ушел без покаяния, без очищения в жизнь вечную.
Владыка Серафим особо подчеркнул, что в этот день мы молимся о тех, кто скончался в годы официального атеизма, когда многие крещенные и воспитанные в вере люди ушли в мир иной, не приняв таинство исповеди и причащения. Поминать их в своих молитвах – наш долг. На Духов день, который Святая Церковь празднует в понедельник после Троицы, главу митрополии встречали в казанском храме села Блиновка. После десятилетий безбожия от него сохранились только стены без кровли, и буквально за несколько лет Дом Божий вновь приобрел благолепный вид.
Я сегодня, дорогие братья и сестры, с особым чувством в этом храме совершил божественную литургию. Конечно, до этого я тоже уже бывал в этом храме, но все-таки совершить ту божественную службу, которая совершалась здесь более 80 лет тому назад, является особо отрадным, потому что мне, как вашему земляку, очень памятно, что здесь было на самом деле, насколько этот храм находился в оскверненном и униженном состоянии.
И поэтому, конечно, я выражаю благодарность и старости прихода, которая взяла на себя все обязанности по восстановлению этого храма. И всем вам, которые вносили свою посильную жертву на строительство и восстановление этого храма.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Я приветствую всех, кто к нам присоединился. И со мной в студии сегодня протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
Напомню, что сегодня, накануне недели всех святых, мы говорим о почитании христианства святых, о его истоках и значении. Телефон прямого эфира 5432-24. Набирайте этот номер и присоединяйтесь к нашему разговору. Батюшка, давайте начнем с самой даты, когда День памяти всех святых был установлен, в связи с чем?
Установлен праздник гораздо позже, чем он, можно сказать, получил свое существование в церкви. Так можно сказать, административно почитание святых, этот праздник получил свое существование на Седьмом Вселенском соборе. Но мы видим из документов церкви о том, что уже в IV веке, вот так, например, святитель Иоанн Златоуст в своих проповедях уже упоминает о том, что этот праздник уже существовал. То есть в IV веке он уже существовал. Значит, он получил свое, можно сказать, существование в церкви гораздо раньше даже эпохи святителя Иоанна Златоуста. Об этом говорят также другие отцы уже поздних веков.
Первые века, по сути.
Да, по сути, первые века.
А день памяти конкретного святого или собор святых мы чествуем вполне определенного подвижника, нескольких подвижников. В чем, собственно, тогда смысл вот праздника всех святых?
А смысл здесь заключается в особых дарах, я бы так сказал, Святого Духа. То есть вот мы с вами, например, оглядываясь на жизнь Церкви, на много эпох, столетий, которые предшествовали нашему времени, святых, которые мы почитаем, очень много. Причем как известных, так и неизвестных, канонизированных и неканонизированных. Они прославлены в разных подвигах. Кто-то был известен одним подвигом, там, подвигом мученичества, другие там, подвигом нестяжательства, подвигом ночных бдений, молитв. И вот все святые, которые подвязались в разное время, в разные эпохи, в разных условиях, у всех их один Дух. То есть даров много Святого Духа, а Святой Дух один. И поэтому символически очень важно, что Церковь показывает празднование в один день всех святых, указывает на то, что хоть и дары Святого Духа различны, но Святой Дух, который ярко был выражен в подвиге святых, он один.
То есть, по сути, это собор всех святых,
собор
так же, как собор
святых.
Нижегородских святых, собор,
да, и тех святых, которые еще будут у нас наверняка, вот, и они тоже будут сопричислены вот к одному Святому Духу, хоть и дары различные могут быть в их жизни.
У нас есть телефонный звонок, давайте постараемся.
Алло.
Ответить. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Я Лидия из Пензы.
Слушаем. Отойдите чуть-чуть от радиоприемника, пожалуйста, а то плохо вас слышно.
Где в Библии написано, что поклонение, почитание святых? Скажите мне место в Библии.
Хотел, кстати, вопрос задать сам. Да.
Вот вы, Лидия, правильно задали вопрос относительно нахождения в тексте, как Священного Писания, насколько вас понимаю.
Ну да, собственно, на чем основывается
почитание святых. Да, вы, наверное, приводите пример вот нахождения в тексте оснований для почитания святых.
Ну да, конечно.
И еще вы упомянули такие слова «почитание, поклонение». Вот я предлагаю нашим радиослушателям остановить свое внимание вот на этих двух выражениях, а потом уже перейдем, собственно, к текстам Священного Писания. Выражение поклонения и почитания. Я думаю, что многим радиослушателям станет понятно, что это абсолютно разное выражение и подразумевает под собой разные понятия. Вот так, например, выражение поклонения, и я так полагаю, что каждому, наверное, понятно, что здесь мы имеем в виду поклонение только Господу Богу. Ему единому и служим, и поклоняемся. Вот и здесь понятно, что поклонение не нужно путать с почитанием. Поклонение может быть только Богу и только Богу. И вот в этом отношении, вы знаете, понятно, вот для меня, как для священнослужителя, понятна вот такая, я бы сказал, как справедливая критика людей, вот, которые видят в нашей церкви вот такое искаженное понимание относительно обращения к святым. Многие, к сожалению, обращаются к святым как к богам. Вот несмотря на наши многочисленные усилия, которые духовенство предпринимает по просвещению нашего народа, вот несмотря на наши усилия, до сих пор в церкви приходится слышать такие слова: «Какой иконе помолиться?»
И мы с вами, был поклонство,
да,
получается.
И мы с вами, Евгений, об этом уже как-то на одной из передач говорили, о почитании икон, что это действительно идолопоклонство.
Конечно.
И когда к святым обращается как к богам, и это, дорогие радиослушатели, является язычеством.
Многобожие, по
сути. Это да, это справедливо, да, это уже язычество. И в сознании вот этих людей, которые не в своем, то есть вот этих, в сознании вот этих людей, которые не видят разницу между поклонением и почитанием, но под почитанием, я думаю, что многие из нас догадались, что я имею в виду почитание святых, то есть поклоняться мы можем только Богу, а вот почитать мы можем святых, почитать. Но у многих в сознании людей вот эти понятия перемешаны. Или совсем отсутствуют. И поэтому люди не осознают разницы почитания, поклонения. Вот они в их сознании так, что можно молиться как Богу, так и святым, и одинаково к ним обращаться. Но здесь нужно заметить, что если люди обращаются так к святым, к автономным каким-то языческим богам, как, типа Аполлону там обращение, к Венере, таким самодостаточным автономным
каждый
богам.
Каждый бог, причем да. Языческий, он же за разные сферы отвечает.
За разные сферы,
тут, да. Увы, тоже параллель можно провести, если, как да, как будто у нас происходит.
Что-то не пошло не так, то вот надо вот этому святому помолиться. Ну, как в язычестве, да. И мне вот, я уже об этом говорил в эфире, мне как священнослужителю приходится слышать вопросы при закаивание обеден в церкви, когда люди, но в основном, как правило, это приходят люди не прихожане, а такие почти далекие от церкви, являющиеся только по факту крещенными. Вот они как раз и просят заказать обедню, заказать молебен тому или иному святому, но не просто так, а вот чтобы сдать экзамен, например, да, вот какому святому там, чтобы прибавилось ума, какому святому там помолиться. То есть, как бы складывается здесь такое понятие, что каждый святой несет какую-то ответственность за свою сферу, так будем говорить, там, за образование, за культуру, за социальное развитие там, нашего населения. Вот, это чисто языческое понятие. Никто не наделял святых, во всяком случае христианских, вот такими, таким назначением. Вот. У нас есть особое отношение к ним, к святым. А так как они являются нашими старшими братьями, и вот в силу того, что они...
Образцами.
Образцами, ну, конечно, образцами. Но прежде всего в чем? Они являются образцами, конечно, веры для нас. Они возымели у Бога особое дерзновение, у Бога. И вот когда мы к ним обращаемся, дорогие радиослушатели, мы обращаемся к ним не в силу того, что они сами по себе имеют вот эту силу, чтобы нам ее подавать. Понимаете, эта сила дается только от Бога. И они, как ходатаи, как наши помощники, заступники, они, в свою очередь, уже вот это переадресуют, можно сказать, нашу просьбу переадресуют Богу, чтобы она была, так сказать, доступнее, услышана.
То есть, схематично говоря, мы молимся святым о том, чтобы они о нас помолились пред Господом.
Ну, именно так выглядит в нашем догматическом учении, согласно догматическому учению, вот так преподобный Иоанн Дамаскин говорит, что мы к ним обращаемся, то есть к святым, не как к богам.
Ну,
вот это слова преподобного Иоанна Дамаскина. А как, говорит, к рабам и сослужителям Божьим. Вот как мы к ним обращаемся. Вот здесь, в этих словах, Иоанн Дамаскин показывает, что они сами по себе не имеют этой силы, вот которая нам подается. Не они имеют эту силу, а Бог имеет эту силу. От Него Он является источником всякого блага. Так вот, переходя уже к другому аспекту вашего вопроса, относительно того, имеем ли мы в текстах Священного Писания указания на почитание святых.
Да.
Вот здесь мне бы хотелось, в свою очередь, разделить, что мы подразумеваем вот, под словом «святой». Потому что, как мне кажется, нужно разделить понятие святого, который еще находится в земной жизни, и того, который оказался в загробной жизни, ну, то есть покинул земную жизнь и умер. Усопшие, так будем говорить, члены церкви. Если мы подойдем действительно научно к тексту Священного Писания, то увидим, что прямые указания на почитание именно усопших святых в тексте Священного Писания Ветхого Завета мы, в общем-то, не найдем. Я имею в виду прямые указания. Но вот что касается других указаний, например, вот как вы растолкуете такое место, когда Священное Писание нам, можно сказать, в такой вот форме, в очень определенной, значит, нам рекомендует почитать родителей своих. В общем-то, они же люди, они же не боги, не святые еще, да, не поклоняются, да, а почитать, то есть эта форма, это определенная форма, которая относится к богопочитанию. Ведь тот, кто произвел нас на свет, мы, в общем-то, им в первую очередь должны быть благодарны.
Ну, конечно.
Вот, потом, если мы посмотрим в текст того же...
Почитание святых как форма почитания старших.
Да. Вот мы, значит, видим в тексте Священного Писания Ветхого Завета места, которые указывают на почитание праведников. Вот, живых. Вот так, например... В 20 главе Бытия, 7 стиха, Бог, вот обратите внимание, сам Бог повелевает царю Авимелеху обратиться к Аврааму за молитвой. То есть, вот видите здесь, какое интересное событие. Вот царь Авимелех, он мог бы, в общем-то, обратиться сразу к Богу непосредственно. Зачем ему там какие-то посредники там? А Бог указывает ему обратиться к Аврааму. Аврааму за помощью. Вот такой вот молитвенной помощью, можно сказать. А затем мы видим обращение, то есть указание Священного Писания Ветхого Завета относительно того, что такие персонажи Ветхого Завета, как Иаков, он, значит, благословляя детей Иосифа, призывает благословение ангелов, которые его оберегали. Говорит, что вот те ангелы, которые меня оберегали, пусть вот это благословение сойдет на этих отроков. То есть, вот видите, здесь он говорит не о благословении Божьем на детей Иосифа, а говорит о благословении вот тех ангелов, которые оберегали его там в жизни. А также мы видим в указания в книге Иова. Вот помните, каких испытаний он действительно сподобил его Господь. Но там у него были друзья, вот, которые, наверное, чесали затылок и не понимали, за что ему такие посланные испытания. Вот когда Бог обращается к этим друзьям, то говорит: идите к Иову, и только от него я приму молитвы. Вот видите, какое указание, точно, да, абсолютно. То есть эти друзья не могли обратиться напрямую к Богу, а сам Бог потребовал, чтобы друзья Иова просили молитв вот этого великого угодника Божия.
Еще один у нас есть звонок.
Алло.
Алло.
Добрый день.
Доброго здоровья.
Здравствуйте. Отец Алексей, благослови.
Господь благословит вас, Александр.
Александр.
Да, да, да.
Вот у меня, слушаю вас, вашу передачу и ваше высказывание, и вспомнилось мне, у меня было две бабушки, мы жили в соседях, и отцов, и мамина, и еще дедушкиного брата, жена. И вот я все вспомнил, они молились, вставали на колени и делали, как говорит, земной поклон. А вот из ваших слов я понимаю так: этот земной поклон только Иисусу или Господу, или Святому Духу. А вот святые, вот как у меня ангел-хранитель Александр Невский, если я ему молюсь, или я Оленевскому молюсь, или Серафиму, то я могу делать поясной только поклон, и не обязательно земной. Вот правильно ли я думаю, или...
Да, спасибо.
Да, то есть вопрос понятен. Относительно того, что позволяется ли делать поклоны перед иконами, да?
Ну, да.
Вот здесь, в общем-то, мы подходим к тому, что если поклонение только Богу, да, то получается и поклоны, в общем-то, нельзя тогда никому делать, кроме Бога. Но здесь нужно сказать, что поклоны не являются вот таким объектом именно вот такого поклонения, которое было бы запрещено.
Однокоренные слова.
Да, 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 да. Однокоренные, да, вы правильно знаете, да. Но здесь они не запрещены, вот в этом отношении не запрещены перед образами святых. Ну, здесь, в общем-то, нужно понимать, что когда мы делаем поклон, то мы через них обращаемся к Богу. Вот. Мы же просим их, как наших ходатай, заступников, да, чтобы они... То есть, вот формулировка здесь такова, дорогие радиослушатели, что по их молитве Господь нам пошлет того, что мы просим у святых угодников Божьих. И вот пример, который мне сейчас хотелось привести, я думаю, будет, опять же, вот таким, такой иллюстрацией к определению вот, отношении нашей молитвы к святым и их отношение к Богу. Вот так, например, тот же преподобный Иоанн Дамаскин говорит: вот представьте себе царский двор. У царя есть определенные люди, которых он любит. Ну, бывает такое. В человеческих отношениях...
Ну, приближенные.
Приближенные, которыми царь очень дорожит. И вот когда к этим приближенным относятся с уважением, то... Понятно же, что царь воспринимает это в свой адрес.
Ну, и в принципе,
так
правильно.
Так же и здесь, через святых угодников Божьих.
Сейчас, Алексей, вот развивая как бы тему почитания, почитание святых, оно что подразумевает? И почитание их мощей, икон, молитва к ним, знание их жития?
Да, это, конечно, не только обращение к святому и знание жития, а я бы сказал, прежде всего, изучение их личного опыта борьбы со грехом, со страстями. Вот что нам для нас
то
очень важно.
То есть не просто знать, какого числа родился, какого
да,
числа
да,
скончался.
Нужен опыт. То есть нужно нам изучить его личный опыт вот преодоления греховности в нашей человеческой природе. Вот благодаря какому личному опыту он, тот или иной святой, смог сделать так, чтобы через его жизнь проявлялась благодать Божия. Ведь как часто приходится слышать, вот человек ничего плохого не делал. Но, может быть, действительно это на самом деле так. Особенно, когда речь заходит уже о покойных людях, которые приставились, умерли, то есть. Вот здесь, как правило, говорят, что он ничего плохого не делал. Ну, в общем-то, да, может быть, это и так. Но поскольку этот человек не был приобщен к Божьей благодати, то, естественно, от его вот доброты, которая, может быть, и была, может быть, и была, и нравственное, может быть, совершенство было, от этого, в общем-то, ничего не меняется для его души. Он не становится ближе к Богу.
Сейчас, Алексей, еще момент, который вот просто я сейчас уже упомянул, о почитании мощей, поскольку часто довольно можно встретить такой упрек со стороны иноверцев, что почитание мощей святых – это идолопоклонство. Я бы тоже хотел вот на этом отдельно остановиться. Почему это не так? И как правильно, условно говоря, нам почитать мощи, как к ним относиться, чтобы это не превратилось в идолопоклонство?
Условия канонизации того или иного святого, условием канонизации является его нетленные мощи. Это одно из условий. Я не скажу, что это единственное условие. Это на самом деле будет не так. Есть ряд святых, которые канонизированы церковью, но они либо частично сохранили свои мощи. Там, например, кожа истлела, остались только кости.
Но и бывает, этого... что вообще мощи не сохранились.
А бывает и не сохранились.
Мучеников, да, почти у всех.
Да, и не сохранились. Но мы-то с вами имеем в виду сохраненные мощи. То есть в разной степени сохраненные. В разной степени. И вот здесь они, то есть важны сами по себе оставшиеся мощи, не столько, сколько это будет подтверждением их святости. Вот как это бывает. Ага, значит, если, значит, представился праведник, его мощи не истлели, или так будем говорить, частично истлели, то мы говорим, о, это значит какой-то признак того, что он вел праведную жизнь. А вот, например, на Афоне у них другая точка
наоборот.
Зрения. А у них
просто,
наоборот, да. Если не истлеет, значит, что-то земля не принимает. Вот, у них там по-другому они смотрят на это. Ну вот, в общем-то, у нас сводится к тому, что это не единственный критерий сохранения мощей. Но мы-то почему такое вот чествование производим перед мощами? Только ввиду того, что через этих останки святых угодников Божьих действует благодать Святого Духа. Я уже об этом, думаю, что неоднократно говорил. Да, вот как через иконы это действует благодать Божия. Если она стала действовать через мощи, то все. Это признак того, что мы имеем все основания, чтобы воздавать почести этим мощам. Так как эта благодать Божия действует. А как она действует? Она действует различным способом. От самых таких, я бы сказал, легких штрихов, когда, приложившись к мощам святого, чувствуешь какое-то изменение в своей душе. И до самых, можно сказать, серьезных, таких, когда бесноватые начинают кричать, либо лаять, как собаки. И мне вот лично приходилось это слушать. Я думаю, что и многим нашим радиослушателям приходилось слышать у мощей святых угодников Божьих такое вот рычание, когда находящийся дьявол в душе человека не может перенести спокойно вот этот контакт с мощами, через которые действует благодать Божия.
То есть, грубо говоря, мы опытным путем можем понять, что действительно мощь – это не просто останки любого человека.
Да, вот смотрите, если бы, ну, у нас останков-то сколько угодно, но вот только не через все останки. Есть вот останки, насколько известно, один из наших архиереев, до сих пор почивающий в Киево-Печерской лавре, в пещерах, вот он сохранился чуть ли не с 17 века, там, нетленным. Ну, него же не канонизируют, понимаете? Через его останки не действует благодать Божия. Ну, мы не знаем, почему это. Не действует, и все. Вот и все. И нет никаких оснований почитать. Но когда благодать Божия стала действовать через них, когда люди получают там определенные знамения, там, когда чудеса происходят, там, исцеления, то здесь уже есть все основания их действительно почитать.
Еще вот на таком моменте хотелось бы остановиться. Понятно, что мы особо чтим святого, чье имя носим в крещении, святых нашей родной земли, местных. Правильно ли, бывает ли это на самом деле? Человек, условно говоря, выбирает сам себе какого-то своего любимого святого, ну, вроде бы никак с ним внешне не связанного, особо ему молится, особо чтит его память. Почему, как это происходит и насколько это вообще в традиции церкви?
Христианин может выбрать того святого, вот независимо от имени, которое он носит, который ближе к его жизненным условиям. Вот так могу привести пример. У нас в церкви вот два таких подвижника. Одна женщина, это Мария Египетская и Моисей. Моисей, преподобный Моисей Мурин. Вот они как раз именно при своей жизни еще были, вели, можно сказать, борьбу, плотскую борьбу против дьявола похоти, блуда. И они одержали эту победу. Вот именно в связи с тем, что они эту победу-то одержали, борясь с этой страстью, человек, находящийся вот под давлением такой страсти, живущий на земле, может к ним и обратиться. И сделать их действительно для себя очень близкими. Хотя его имя может отличаться от этих имен святых.
То есть, на самом деле, просто вот кто к душе ближе, кто к жизненным обстоятельствам.
Ближе, да.
И
ближе,
это
да.
Вполне...
И это вполне достаточно вполне... будет.
Да. Еще один у нас звонок. Алло.
Доброе здоровье.
Здравствуйте.
Благословите.
Господь.
Анна. Отец Алексей, вот скажите, пожалуйста, в сегодняшней программе первоначально было сказано, что было празднование, языческое празднование, поклонение воде. И было сказано, что со временем это празднование стало носить православный характер. Как такое может быть? Язычество приобрело православный характер. Ведь главное в этом обряде поклонение воде.
Ну, не совсем я...
Я поясню, наверное, чуть-чуть вам батюшка. Вопрос в том, что у нас в новостном блоке сегодня как раз был рассказ о том, как празднуют Троицу. Ну, в частности, был рассказ про Нравчатский район, но вообще это повсеместно. Самые разные народные обычаи празднования Троицы, и русские, и ирзянские, и макшанские существуют. Ну и действительно факт тот, что очень много, где бывшие языческие святилища становятся почитаемыми уже в христианстве, допустим, святыми источниками. В принципе, это повсеместно. И действительно это есть.
Но здесь церковь, конечно, действует вот следующим образом. Это касается не только воды. Вот существуют такие христианские праздники, которые были совсем не христианскими. Вот когда церковь понимала, что невозможно людей отвести от празднования вот того языческого какого-то события, то на этот день назначался христианский праздник. Вот происходило со временем переосмысление этого события. Но ведь дело в том, что у нас вот эти языческие корни, они находятся очень глубоко, и которые, можно сказать, дают о себе знать, даже несмотря на то, что...
В каких-то традициях, обрядах, поговорках.
Да, поэтому вот это все время проявляется. Конечно, церковь это не поддерживает относительно магического отношения к воде. И вы знаете, я даже скажу, что не только к воде, а к любому веществу. Само по себе вещество, оно не плохое, не хорошее. Это наше отношение к нему и меняет, может изменить. К нему там оно может стать добрым или недобрым, там магическим или не магическим. Это все зависит от нас.
Ну тут, наверное, все-таки надо, я вот тоже дополню просто про наш новостной сюжет. Нужно понимать, что это элементы фольклора, народных традиций,
да,
которые никуда, конечно, не денутся, но столько столетий они существовали, понятно, что они в один момент не исчезнут. Следующий у нас радиослушатель на связи. Алло. Нет, к сожалению, что-то не удалось нам связаться, но, может быть, еще несколько времени у нас остается, может быть, еще свяжемся. Отец Алексей, вот уже затрагивали отчасти эту тему, но тем не менее. Как относиться к существующим традициям молиться определенным святым в определенных ситуациях? Потому что есть логичные случаи, вот вы упомянули про Марию Египетскую, там, допустим, преподобному Сергию Радонежскому прибавление ума у учащихся молиться. Спасение моряков, молитвам Николаю Чудотворцу мы знаем, мы молимся ему в путешествии. Но есть традиции наподобие, например, что при головной боли молится пророку Иоанн Предтеча, потому что ему отсекли голову. Вообще, вот это разделение, насколько оно обосновано, ну, грубо говоря, ну, неужели нельзя молиться Иоанну Предтечу о благополучном путешествии?
Вы знаете, наверное, логическим выходом из этой ситуации, когда болит голова, будет гильотина.
Ну, если вот уже развивать тему, то действительно до абсурда можно дойти.
Да, Иоанн Креститель, ему же усекли голову, да? А у нас какая-то параллель тоже проводится.
Вот да.
Как и на 11 сентября проводится параллель с круглыми...
Да, нельзя есть фрукты, нельзя есть арбузы.
Да, арбузы, там, да, дыни. Но вы знаете, если мы посмотрим в историю церкви, то вот таких каких-то определенных распределений, как сейчас мы вот имеем, их не было, вот списков, вот какому святому там молиться, при каких случаях, там, смотрите, не перепутайте.
Да.
Вот по моим наблюдениям, они появились в 90-х годах, вот, во многих молитвословах, и до сих пор бытует, вот, до сих пор эти тексты находятся на прилавках, к сожалению.
Увы.
Да, церковных, увы, да. И это, конечно, говорит о том, что мы как-то сужаем, понимаете, сужаем вот это понятие существования святых. Вот как к слесарю там обратились, там прорвало там трубу.
Узкопрофильный,
да, узкопрофильный какой-то. Ну, неужели к Иоанну Крестителю нельзя обратиться с другой просьбой? Вот.
Честно, что он вообще величайший из
святых. Да, к любому святому.
Да, ну, собственно,
к любому святому, да. Здесь не нужно разделять их вот на те, что вот к этому святому нужно только вот в случаях успешной учебы там молиться.
Ну,
там.
Да.
Ну, иногда это понятно становится, когда преподобный Сергий, там были проблемы с учебой.
Да.
Это понятно, да, это понятно. Но ведь он не только в этом помогает, конечно, да? Не нужно просто ограничивать их.
Еще один у нас слушатель дозвонился. Алло. Что ж, опять вот не получается никак у нас пока связаться, к сожалению. И, приближаясь постепенно к завершению программы, момент, с которого, может быть, даже отчасти и начать можно было бы, хотелось бы затронуть, поговорить о процессе канонизации. Ведь вот бывает так, что и до нее никто не сомневается в святости человека. Ну, к примеру, около 80 лет прошло от кончины до прославления Иоанна Кронштадтского. Это было вызвано, по-моему, только политической ситуацией, только просто, ну, понятно, что он был монархист, была советская власть и так далее. Ну, хотя, в общем, при жизни даже все понимали, что это великий святой. Вот что значит тогда сам по себе акт прославления?
Вот для того, чтобы ответить на ваш вопрос, я предлагаю разделить на особые периоды истории церкви, когда, в общем-то, этот акт, когда, в общем-то, его совсем не существовали, не существовал, я бы так даже сказал. Это прежде всего времена, первые времена церкви нашей, мученицы, вот, времена гонений. Вот именно тогда вот таких актов, которые существовали потом со времени, начиная с IV века, когда уже церковь их провозглашала каким-то определенным документом акта, вот в первые века христианства это не было. Если человек, будь то он великий грешник, естественно, не крещенный, если он заявлял о своих христианских взглядах, и его либо обезглавливали, либо каким-то другим образом его убивали, то есть это была мученическая кончина. И никаких здесь доказательств его...
Тем больше, это же все публично происходило.
Да, все казни, все публично, это все было видно. Да. Здесь никаких доказательств не требовалось. Вот, продвигаясь дальше по историям церкви, мы видим период уже официальной церкви начала IV века, то здесь уже определенная существовала, можно сказать, такая процедура. Вот не, так как уже такой период церкви, в которой мученики лили свою кровь, и не нужно было подтверждать свою святость, он был, можно сказать, так формально закончен, вот, и нужны были какие-то определенные доказательства, вот, действия Духа Святого через человека. Вот чем, в общем-то, подтверждается канонизация. Вот, значит, особым, можно сказать, условием для канонизации того или иного члена церкви, уже усопшего, является дар чудотворения. Вот этот дар чудотворения, он должен быть как при его жизни. Вот, кстати говоря, мы не встретим, наверное, за редким исключением, жизнеописание того или иного святого, в котором отсутствует вот проявление его дара чудотворения. Как правило, оно уже сопровождало его при жизни. И потом, видите, еще какое условие канонизация заключается в том, что вот этот дар чудотворения должен еще продолжать действовать после его кончины. Вот когда вы говорили...
По молитвам к нему.
Да, вот когда вы заговорили о сроках, там сколько там, 50, 80 лет, 200 лет, там разные сроки, то здесь нужно понимать, что после кончины вот того или иного члена церкви, через него все-таки действовала благодать Божия. Вот почему люди приходят на могилки вот тех людей, вот, которые при жизни уже своей стяжали благодать Божию, но они не прославлены. Вот часто совершаются панихидки на их могилах, и люди получают, понимаете, получают эту помощь, хотя они не канонизированы. То есть, вот если при жизни они помогали людям, они помогали людям только через благодать Святого Духа, который действовал в них. И после их кончины тот же дар Святого Духа, он действует уже в его другой перспективе. Как говорит митрополит Иларион Алфеев, он говорит, что святой проживает три жизни. Ну, первую – это земную, вторую – это жизнь, которая сохраняется в памяти людской, в фольклоре. И третья – это вот такая таинственная, когда мы получаем вот по нашей молитве, получаем после нашего обращения к святому, получаем что-то. Вот это уже третья жизнь. И вот здесь мы подходим к очень важному аспекту того, что святые, в общем-то, они не сами по себе, вот сами по себе совершенны, они не сами по себе вот такими сделались, а только ввиду того, что благодать Божия действовала в них, а она... Вот нужно заметить, дорогие радиослушатели, что эта благодать Божия, она просто так не будет действовать. То есть в злохудожную душу не внедрит премудрость. То есть если человек не очистил своего сердца, благодать ни за что не войдет туда и не будет действовать. То есть нужны определенные условия, при которых действительно люди становились, они прежде всего становились ближе к Богу, а от этого и делались святыми.
Мне кажется, вот у нас у всех на глазах практически пример праведника, священноисповедника Иоанна Оленевского, который как при жизни все к нему шли, да, и он так помогал, и сейчас, так да. И после его кончины, когда он еще не был прославлен, вот 15 лет, когда его канонизировали, да. То есть, собственно, все, вот
как
она
триада. Как почитание начинается уже при жизни людей.
И просто, по сути, канонизация – это вот официальное подтверждение.
Да, подтверждение, конечно, подтверждение, да, народного уже почитания, народного.
Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Как всегда, не обо всем, о чем хотел, успел спросить, но я надеюсь, что многое все-таки почерпнули наши слушатели полезного из сегодняшней нашей беседы. Ну, а мне остается только напомнить, что программу «Мир православия» сегодня для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. А в следующий раз мы выйдем в эфир в следующую субботу в 12:10 по-прежнему на волнах Радио России из Пензы. И я проанонсирую следующий выпуск. В гостях у нас будет священник Михаил Ляхов, руководитель паломнического отдела Пензенской епархии, и поговорим мы о святынях Оптиной пустыни. Ну, а на сегодня наша программа подошла к концу. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Мир православия.